Мир вам, братья и сестры! Пред началом проповеди я хочу прочитать два стиха из Библии и поразмышляем на основе этих двух стихов. Первый текст Писания записан в Притчи, 23 глава, 19 стих. Еще раз. Притчи 23, 19. «Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь». Еще раз. «Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь». Второй текст Писания записан в 2 Петра 2:15. Второе послание Петра, 2 глава, 15 стих. «Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Восорова, который возлюбил мзду неправедную». Сегодня обратим вместе внимание на эти два слова «прямой путь». В первом тексте Писания мы прочитали, что здесь говорится, чтобы сын и шел в прямом пути. Второй текст Писания, когда люди сворачивают с прямого пути. Нет, Слову Божьему, несколько путей различных, как дойти к Господу, как быть послушным Господу. Есть прямой путь, это правильный, а все остальные пути – это неправильные. Если мы не идем по прямому пути, это значит, мы свернули с прямого путя, и все остальные пути неправильны. Я понимаю, что я говорю эти слова, но не всегда правильно их можно понять. Поэтому сегодня хочу предоставить один пример, который нам поможет. Давайте представим себе, что вот вначале я всем, каждому сидящему здесь, раздам листочки, прозрачные листочки. И на этих листочках я попрошу, чтобы каждый из нас нарисовал прямую линию. Кто-то может возьмет линейку или что-то удобное, потому что не всегда рукой легко написать прямую линию, нарисовать. И каждый из нас нарисует прямую линию. Независимо кто, пожилой или молодой, ребенок. Но вот все мы вместе нарисуем на каждый на своем листочку прямую линию и сдадите мне назад. Если взять эти листочки и вместе сложить там, где каждого нарисована прямая линия, то это будет одна линия. Потому что все линии прямые каждому из нас, они сойдутся и будет как одна прямая линия. Это прямой путь. Это путь библейский, путь правильный. Но если мы попросим вас еще одно задание сказать, а теперь нарисуйте на вот прозрачном листочке кривой путь. И каждый маленький, взрослый, пожилой, муж, жена, дети начнут рисовать, как они представляют, кривыми путями, кривую линию. Если мы потом возьмем все эти листочки прозрачные, соберем и постараемся сделать, чтобы была одна линия, мы увидим то, что каждый человек рисовал по-своему непрямой путь или кривой путь. И никогда, ни при каких условиях, не совпадутся никакие линии. Кто-то начнет сразу поворачивать влево, кто-то вправо, кто-то вокруг водить эту линию, кто-то ровно потом сгиб какой-то сделает. И мы люди все разные, и никогда не будет прямая линия. В нашей жизни, когда мы пытаемся идти за Господом своими путями, своим по-своему, своими планами, своими пониманиями, это подобно что-то бывает. Что-то бывает подобное, что мы просто блуждаем в этом мире. Один из примеров библейских – это Израиль, когда блуждал в пустыне. Мы хорошо помним это событие, как они вышли из Египта. И есть разная статистика, и как долго они могли прийти в обетованную землю, могли они это сделать за 40 дней, за один год, но они подошли к обетованной земле за 2 года. За 2 года Моисей ходил несколько раз на 40 дней на общаться с Господом, много было истребления уже из народа Божьего, но все же за 2 года они подошли к земле обетованной. И когда 12 соглядателей пошли, посмотрели, и 10 из них принесли неправильную весть, представили пред народом Божьим. И в конце концов, как результат, мы видим, что они еще 38 лет ходили кривыми путями вокруг гор в этой пустыне, и с них дошло только два человека, в конце концов, в землю обетованную. Когда мы полагаемся на себя, на свои знания, на свой опыт в следовании за Господом, большинству это получается, что тяжко, больно. И в конце концов жизни, если доходим мы к вечности, это благодаря милости Божией. Сегодня я хочу также обратить еще внимание на страну, в которой мы живем, Соединенные Штаты Америки. Когда они приехали сюда, первые пилигримы, они хотели начать что-то по-другому. Они убежали именно с Европы лишь потому, что они не имели этой свободы к Слову Божьему открыто жить по-евангельски. Поэтому они решили здесь начать все заново. Когда они приехали сюда, то они еще находились под британским правлением, и они не имели много возможностей, чтобы как-то начать правильно. Например, они не могли печатать Библии на английском языке. Только когда царь мог повелеть печатать Библии, тогда они могли это делать. Но в конце концов пришел этот момент, когда они полностью освободились от Европы, от Британии, и они начали как своя нация. И с чего они начали? Очень интересно, что они начали прежде всего в 1782 году, в сентябре, они приняли решение. Это Конгресс принял решение напечатать 10 тысяч Библий. Еще не печатали ни церкви, еще не печатали какие-то миссии, которых тогда еще не было, или какое-то другое. Прежде всего, Конгресс Соединенных Штатов Америки делает указ, чтобы напечатать 10 тысяч Библий. Интересно, кому он делает этот указ? На данный момент в Конгрессе за всю печать отвечал человек, который называется Робин Айкен. Возможно, я неправильно говорю его фамилию. Он был тогда ответственный за всю печать, которая поручалась Конгрессом. И ему дают, как ответственному человеку, напечатать первых 10 тысяч Библии. Конгресс поручает, и Конгресс начинает это делать. Возникнет вопрос, для чего они решили напечатать эти Библии? На тот момент не так уж много миллионов было еще в Америке, жило людей. Но для чего они решили напечатать Библии? Подарить пасторам? Раздавать людям на улице? Кому? Индейцам подарить? Они приняли решение, чтобы напечатать эти Библии как учебники в школе. Да, для публичных школ. Тогда еще не так уж много ходило детей в школу по несколько причинам. Одна из причин, потому что многие дети должны быть помогать своим родителям на хозяйстве, чтобы прожить, подготовиться к зиме и так дальше. Но все же принятый был законом, что нужно напечатать 10 тысяч Библий как учебники для школ. Вот с чего начиналась эта страна. Мне кажется, это похоже на прямой путь. Страна хочет, чтобы их дети и шли по прямому пути, были образованы по-христиански, по-библейски. Федеральный закон в 1789 году, который подписал Джордж Вашингтон, был такой. В школах публичном на первом месте должны изучать религию. Само слово «религия» немножко уже изменилось, на мой взгляд. Что они подозревали религию? Потому что сейчас как-то религия, говорят, это то, что какие-то разные виды религии. Тогда, когда говорилось «религия», это имелось в виду, чтобы научить детей, кто такой Бог, естественно, библейские понятие, что такое грех, что Бог вездесущий, и Он видит каждого везде, где ты находишься. Тебя в комнате, между людьми, где-то спрятан наедине. что такое грех, что нельзя делать. Страна хотела, чтобы их дети, чтобы их будущее знали четко и ясно. На первом месте Джордж Вашингтон подписал федеральный закон в 1789 году, что первое, что мы хотим учить в школе наших детей, это религии. Второе, что он сказал, мы хотим, чтобы наши дети учили, это мораль, были моральными людьми. Они знали, что такое другой человек, что плохо делать для другого человека, чтобы дети знали свое отношение к противоположному полу, как должны относиться. И на третьем месте, только на третьем месте, они хотели, или они говорили, дети должны получить знания, науку. Они должны уметь считать, читать, писать. На третьем месте, братья и сестры, что-то сейчас мы понимаем, что не так. В школах сейчас приблизительно, ну, что-то так происходит. Учат о мораль и потом знания. Но когда-то здесь было по-другому. И если мы сейчас немножко посмотрим еще раз статистику, то видим разницу, большая разница. Тогда, когда этот закон был в действии, и потом, как этот закон отменили, большая разница была в воспитании детей. Конечно, есть люди, которые сейчас даже среди христиан говорят, но ведь в законе говорится, что религия и государство – это совсем разные, они не могут идти вместе. И это правильно. Действительно, никогда в школах не призывали детей каяться. Никогда в школах не призывали детей ходить к баптистам, пятидесятникам, лютеранам и так дальше. Этого не делалось. Даже учителя не имели права говорить, что я баптистка или я пятидесятничка. Нет. Их задача была строго показать, что говорит Библия. И не больше. И сегодня, поэтому те люди, которые как-то бы смеются над отцами Америки и говорят, что они издали закон один, а практиковали совсем другое, это не так. Просто мы, некоторые люди, не понимают разницу. Почему отцы Америки решили, чтобы учить вот именно так? Не какой-то другой там, а именно Библии. Почему религия, мораль? Потому что они знали, что Библия имеет самый лучший авторитет, чтобы изменить человека. Она имеет и главное право, закон Библии и цель Библии, чтобы человек спасся духовно. Но если любой человек на любом месте, в любой планете начнет исполнять 10 заповедей, хотя бы 9 без первой, то намного лучше будет жить на этой земле. И отцы Америки знали это и прилагали усилия, чтобы их страна была. В том слове звучит религиозно, морально и также имела науку. Ну вот статистика. Когда перед тем, как в Америке отменили изучение Библии и молитву, и вот спустя 6 лет беременность девушек в возрасте от 10 до 14 лет выросла на 553%. Это большая разница. Это большая разница. Разводы выросли на 117%. Внебрачная совместная жизнь парней с девушками увеличилась на 536%. В течение 27 лет уровень образования стоял на месте в Соединенных Штатах Америки. Не было роста. И когда Америка увидела, что ну, это как-то бы плохой показатель, другие страны в каком-то мере начинают их обгонять, то они просто унизили тест уровень. Преступление выросло на 794 раза. Это тогда, а сейчас намного больше, если бы посмотреть статистику. Но интересно заметить, что дети, которые учатся в христианских школах, на 80% выше сдают эти тесты. на 80% выше сдают эти тесты. 80% — это не так далеко до 100%. Интересно то, что в школах христианских еще в первую очередь в какой-то мере учат религию, мораль, потом знания. И кажется, они тратят времени на то, чтобы учить людей о Боге, о том, что учить детей, что есть парень и девушка, что нас Бог создал теми, какими мы есть, это самый лучший план для Его. И мы должны радостны быть, что мы такие, и прожить правильную жизнь, прославить нашего Господа. И уча это, их еще остается время, чтобы дети получили знания, и эти знания происходят намного больше, намного лучше, чем в публичных школах. Вот прямой путь. Оказывается, тот прямой путь, который писал еще Соломон, он сейчас работает. Если идти за Господом, послушание с Господом, то Господь благословляет тебя, как правильно жить в этом мире, и также знания, которые помогут нам в нашем будущем заработать финансы на дом и так дальше. Сегодня, что касается наших детей, наши дети вот-вот идут в школу, наши дети, вся страна, весь мир. Что мы для себя берем как вывод? Если я как родитель заботюсь, чтобы мои дети были успешны в школе, чтобы они хорошо умели читать, писать и так дальше, и я забываю за те моменты, что на первую очередь я как родитель ответственный, чтобы они знали, кто такой Бог, что такое грех, что Бог вездесущий, что Он хочет, чтобы мы ходили свято перед Ним, что в конце концов нам придется дать отчет Ему, что Господь хочет благословить нас, наших детей. Это первое место должно быть. И мы, как родители, не должны вот наши дети полагаться все, чтобы, вот, вот, чтобы они были лучше, учились других. Некоторые дети еще беспокоятся, чтобы их сын лучше пинал мяч других, но часто забывает спросить о моральных вещах, какое его отношение к противоположному полу. И не то, что спросить, а еще наставить не один, а несколько десяток раз, чтобы он знал в этом мире греховном, чтобы как ему поступать, как ему действовать. Оказывается, то, что было принято давным-давно Джорджем Вашингтоном, для нас это хорошее правило, которым мы должны руководствоваться сегодня. И оно библейское. Я сегодня не готов показать множество стихов, почему оно библейское. Но мы согласимся, что действительно на первом месте это должно быть действительно Господь. Научите детей наших, Господи. Что если дети наши вырастут и будут зарабатывать финансы, хорошие деньги, но они не знают, как их управлять ими? Если они не знают, как строить семью, что с этого будет? С этого не будет ничего хорошего. Поэтому, братья и сестры, помним, что идут наши дети в школу, и для нас это знак. Мы должны делать все возможное, чтобы они были порядочными христианами. Когда я еще работал в библейской миссии, то у нас там была молитвенная комната, и туда разные молитвенные нужды приходят. И некоторые нужды, которые, проблемы, горе, различные виды грехи бывают среди народа Божьего. И аж трудно о них говорить, как-то бы думать об этом. И однажды мне сказали, что «Денис, ты не думай, что твои дети вот всегда они будут такие хорошенькими возле тебя. Нет, они подрастут. И в этом ужасном мире надо будет предлагать очень много старания, чтобы они сохранились и устояли в вере». Но действительно, мы как родители иногда греем себя надеждой, что наши дети, они никогда не будут как другие дети. Они не будут вот то делать, то, которое другие дети делают. Однажды одна сестра делилась своим переживанием. У нее были дети хорошие, ходили на собрания, участвовали даже в церкви. Но вдруг она узнала, что ее сын стал наркоманом. Они, как родители, никогда об этом не думали, не представляли и не думали, что может случиться с их сыном. Но так произошло. Хочешь вер, хочешь не вер, но вот ситуация, вот реальность лицо. Я когда думал, вот на самом деле, даже наши мужи веры, люди, которые встречались с Богом в более открытом варианте, чем мы это делаем, и их были моменты, которые они сходили с этого прямого пути, и какие были результаты. Например, Авраам сказал, что жена его – сестра ему. И так поступил его сын Яков. Исаак имел любимого сына. И так поступил его сын Яков. Давид сделал блуд в тайне. Сын его сделал 10 раз больше перед всеми людьми. Что я должен делать как отец, чтобы мои дети шли прямом пути? Если еще раз прочитаем этот стих. «Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь». Самое большее, что я могу сделать для детей, это быть примером и для себя этот стих применять. «Слушай, сын мой», можно сказать, Господь говорит, «слушай, сын мой, ко мне, слушай, дочь моя, будь мудр». В чем заключается здесь мудрость? В том, что не однажды ты вышел на прямом пути и идешь по нему, но всегда, каждый день направлять сердце свое на прямой путь. А это как? Направлять сердце свое на прямой путь – это каждый день вникать в Слово Божие и сравнивать, живу ли я по Слову Божьему сегодня, завтра опять брать, направлять сердце свое на прямой путь, чтобы опять следовать по Слову Божьему и так дальше. И вот так делать будут видеть дети, как я делаю. И то, что я буду говорить детям, я буду говорить на основании Слова Божьего, а не каких-то своих опытов, каких-то своих мыслей, каких-то понятий, каких-то, каких часто бывает, кривые пути. Поэтому насколько важно нам, как родителям, идти по прямому пути, чтобы наши дети могли тоже идти по прямому пути, видя наш пример. А прямой путь – это послушание Слову Божьему. А чтобы слушать Слово Божие, нужно читать. Не просто читать, но вникать и исполнять и применять в своей жизни. Американцы это понимали. И они не ждали, когда их родители будут учить своих детей. Пусть родители это делают. Но что они сделали? Они решили, как государство, чтобы их страна знала, кто такой Бог, чтобы была моральной страной и грамотной страной. Для нас все знакомо слово «штунда». Но мы часто забываем, что это значит. Когда мы еще жили на Украине, нас так обзывали этим словом. И нам было так больно, не всегда хорошо. Мы упускали головы и шли, чтобы нас меньше видели. Но на самом деле это привилегия, когда называют слово «штунда». Я хотел бы быть штундой. Сегодня для меня это пример и цель, к какую я должен стремиться, чтобы на самом деле меня могли назвать штундой. Штунда на немецком слове это значит один час. И когда-то, возможно, это с Германии пришло в начале 19 веков, христиане приняли такое правило, что каждый день, один час, они будут изучать Слово Божие и молиться. Каждый вечер. И их тогда прозвали штундистами. Штунда. Возможно, эта идея пришла из Германии, и так их прозвали. И что интересно, что тогда было правило, чтобы родители, когда они будут изучать Слово Божие вечером один час, они должны открывать свои окна. И диакона церкви ходили по улицам и проверяли, какой отец, какая семья читает Слово Божие вместе. И кто не делал этого, были какие-то церковные наказания. Почему я сказал, что для меня сегодня было бы привилегия, чтобы меня называли штундистом в буквальном слове? Потому что, к сожалению, я не занимаюсь. Есть на это, возможно, объяснение, маленькие дети или что, один час изучать Слово Божие. Но для нас это должно быть лучше, как правило, вместе изучать с детьми Слово Божие. Возможно, кто-то так делает. Возможно, кто-то начнет делать, в том числе и я. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы и шли по прямому пути. Прямой путь Господу. Сегодня система мировая делает все возможное, чтобы у родителей не было времени для своих детей. И часто мы попадаем в эту категорию. В стране, в которой мы живем, в США, сейчас самое высшее экономическое время. Куда ни пойдешь, в магазин, куда ни поедешь, где-то везде пишут, принимает на работу, принимает на работу. Можно легко и несколько работ иметь, работать, зарабатывать финансы и быть успешными людьми. Если сравнить время холодной войны и другое время, Great Depression, тогда трудно было прожить с дня на день. Но тогда родители больше и качественное время проводили своими детьми, чем мы сейчас, родители, которые, кажется, живем благополучное время. Но почему-то это благополучное время лишь для того, чтобы заработать больше денег, чтобы лучше машину купить, одежду, куда-то пойти вкусно покушать. Большой дом, но времени для детей не хватает. А ведь, может быть, должно все поменяться наоборот. Заработать поменьше финансов, но больше времени проводить с нашими детьми. Не хочет и не хочет система, чтобы мы проводили время с нашими детьми. И часто, возможно, мы ленуемся. Я посижу лучше на телефоне, посмотрю на Facebook или что-то такое, что интересно сделалось в стране или в этом мире. Но дети пусть там между собой побегают и поиграются. Пусть. Но они бегают. И они не научатся сами идти по прямому пути. Кто-то должен им указать, помочь. Интересно, что 100 лет назад родители не пускали детей в школу, чтобы помогали им дома. Дети не шли в школу в этой стране и в других странах, потому что ихняя помощь нужна была в дома. Сегодня многие родители отправляют детей в школу, чтобы они не проводили напрасно время в дома. Да, идите в школу. Идите, не мешайте нам дома. Нечего вам дома делать. Что-то поменялось. Система что-то меняет, и мы поддаемся этой системе. И еще раз стих, который мы читали в начале, оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама. Валаам выбрал выгодный путь для него. Сегодня я бы даже сказал бы путь бизнеса. А что поделаешь, что это кому-то будет неплохо, израильтянам в данный момент. Но это хорошая сделка, я зарабатываю многим деньги, и, возможно, я кому-то дам даже израильтянам. Что поделаешь, вот в таком мире живем. Ради бизнеса на что-то и то, и то можно идти. Но этот Валаама путь. Не все в этом мире должно быть ради бизнеса, ради денег. Должно быть идти, потому что я не делаю так. Или я делаю так, потому что я христианин. Я не могу это делать, потому что я моральный человек. Я не могу с этим согласиться. И так дальше. Я это сделаю, даже если это будет мне в урон. Я побуду своими детьми, даже хоть есть возможность мне поработать овертаймы и заработать побольше денег. Но я поеду с моим сыном, с моей дочерью куда-то погулять, почитать вместе Библию, поизучать вместе стихи из Библии. Страшный стих 2 Петра 2:15. «Оставив прямой путь». Но не касается ли нас сегодня? Не оставляем мы иногда прямые пути и возвращаемся опять на прямой путь воскресения. Но как долго это должно повторяться? Неужели мы не должны идти с каждым днем, сегодня, завтра, послезавтра по прямому пути? Но оказывается, это тяжело. Поэтому сегодня это пусть для нас будет напоминание перед начальным годом что наши дети, когда будут приходить домой, своими учебниками будут работать, а мы должны помнить, что есть у нас учебник, это Библия. И американцы правильно делали, что когда-то они позаботились, чтобы их детей был учебник. И мы, чтобы находили время и читали Библию. Даже если наши дети не будут там самым лучшим учениками, даже если дети наши не будут хорошо пинать мяч, но если они будут знать, что Господь вездесущ и видит их везде, когда их никто не видит, ни родители, и видит даже их мысли, то наши дети на правильном пути. Если наши дети будут четко понимать, что я девушка и мальчик, и я таки лишь потому, что Бог мне сотворил таким, и Он хочет, чтобы я остался в чистоте, и чтобы я не запачкал свои тело каким-то либо пороком, каким-то либо искушением, которое приходит, то независимо, что наши дети не умеют хорошо считать, хотя бы Слово Божие обещает, что они будут еще лучше считать, они будут еще лучше читать, и они будут уметь как жить. Пусть Господь благословит, чтобы мы своих детей не научили оставлять прямые пути. Пути, которые иногда выгодны. Пути, которые бизнеса. Пути, которые ведут к счастью земному, но вводят от небесного счастья. Пусть этот стих будет для нас, как золотое правило. Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь. Аминь.
Капли сота, слушай и назидайся.